говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер. В эфире 428 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешняя неделя открывается евангельским чтением о мытаре и фарисее. Начинаются приуготовительные седмицы к Святому Великому Посту. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово на воскресное евангельское чтение в неделю о мытаре и фарисее смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи. Затем в эфире очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории «Глаз» Задонского затворника. Продолжает программу беседа редактора Валерия Духанина с епископом Душанбинским Петеримом Твороговым, выпускником Московской духовной академии. Владыка расскажет о своих впечатлениях от служения в Таджикистане. Эфир продолжает литературная страничка «Чтение из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Митрополит Вениамин Фетченков о торжествах 1913 года и закрытии Лавры в 19-20 годах прошлого столетия. Завершит сегодняшнюю программу шестая заключительная часть беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой. Это фрагмент записи, которая была сделана в Троице Сергиевой Лавре во время посещения Сергеем Андреевичем обители преподобного Сергия для участия в съемках фильма. Нашу программу открывает слово архимандрита Ильи в неделю о мытаре и фарисее.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто фарисейски живет, тот в церкви далече бывает. Христос о смирении внутрь приемлется, сказано в синаксаре сегодняшней недели о мытаре и фарисее. Дорогие братья и сестры, приступают великие дни, подготовите недели великому посту. Неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне, о страшном суде и прощенное воскресенье являются как бы поощрением и научением нас, как подготовиться к нам, великому подвигу, великого поста, чтобы он нам послужил во спасение и в Царство Небесное. Как воеводы заставляют своих воинов чистить оружие, запасаться необходимым для дороги, для борьбы, для победы, что необходимо для победы. Так Святая Церковь научает и нас самой главной борьбой с дьяволом, научает нас самому главному покаянию и смирению, без которых ничто мы не сможем. Все подвиги пропадут. Без покаяния и без смирения. Вот почему и потому, что самая главная стрела, брошенная в человека дьяволом, это гордыня и превозношение. И вот почему Святая Церковь положила начало подготовительных постов, притчу о мытаре и фарисее, чтобы показать, что первая победа должна быть над гордостью и самомнением. Победа покаянием и смирением. И вот Господь показал нам очень ярко, наглядно, на притче о мытаре и фарисее. Вошло два человека в храм помолиться. Казалось бы, каждый с усердием старался молиться. Но мытар, грешник, сборщик податей, который обманывал людей, наживался за что своих единоверцев и единоплеменников, и фарисей, гордый человек. Мытар, сознавая за собою великие грехи, недостоинство, показал великую мудрость. Он вышел, как сказал Господь, оправданным более, чем праведник в кавычках фарисей, который и постился молиться, и милость не давал. Чем же заслужил оправдание великих грешников? Метар. Своим великим смирением он не посмел войти в храм. Осознанием своей виновности он притворив далеке в конце остановился. Своим усердной покаянной молитвой он не поспел поднять голову и глаза к небу, считая себя недостойным небес и Божьего услышания. Он заслужил оправдание своей сердечной молитвой. Он опустил голову и ударал себе в грудь с молитвой. «Боже, милостив, будь ко мне грешным». И вышел оправданным, более, чем праведник фарисей. Он никого не видел, метар. Он видел только самого себя и грехи свои. И никого не осуждал, только самого себя. Фарисей не так? Фарисей не находил в себе, в чем каяться, нужно ли ему покаяние. Он видел только добро в себе, пост, молитву, милостыню. Он называет те добродетели, которые видны на показ людям. Но о тех страстях, которые скрыты в сердце человека, он ничего не говорит. О гордости, о тщеславии, о самолюбии, лицемерии и превозношении. Вот ничего не говорит. А эти-то грехи. Гордыня, лицемерие, тщеславие, самолюбие. И составляют фарисея. Они-то и не дают возможности человеку подняться выше земли, к небу, принести искреннее покаяние. Почему и Господь оправдал великого грешника, а праведника в кавычках осудил? Кто думает высоко перед собой, тот мерзость перед Богом сказал. Превозносящий будет унижен, а унижающий себя будет возвышен. Какая польза? Вы от людей принимаете похвалу, а от Бога славу вы не принимаете. Так закончил Господь сегодняшний Евангелие, показал нам, какая должна быть молитва наша, чтобы она была услышана Богом. Как нужно готовиться, чтобы пост послужил нам о спасении. Молитва должна быть покаянная, смиренная, сердечная, осознанием своей виновности перед Господом Богом. Тогда Господь услышит нас. На кого посмотрю, говорит Господь? На кротко смиренного, трепещущего словес моих. Так и есть. Так и все святые считали себя и старались быть хуже. Если человек видит у себя грехи, немощи, недостатки, то ему некогда смотреть на недостатки ближних. Он считает себя грешнее всех людей, а люди все праведные, святые, как Серафим Саровский считал, ангелы. Так преподобный Пимен Великий говорит, что мы и наши близкие, как бы две картины. Если мы видим в ближних наших хорошее, то обязательно в себя мы увидим плохое. Немощи свои, а у кого у них нет? А если человек видит в ближнем своем плохое, недостатки, то себя видит праведным. Вот это и беда. В этом и погибель наша. И Господь призывает нас к великому смирению. Преподобный Ава Сисой пришел, великий святый, многие годы в пустыне подвязался, такому же великому святому старцу Ору. «Отче честный, дай мне наставление», спросил Ава Сисой. Ор отвечал к нему, «А ты имеешь ко мне доверие?» «Имею, отче! Хочу спастись», отвечал Ор. Тогда Сисой сказал, «Если хочешь спастись, то иди делай то же, что я делаю». «В чем твое делание состоит, отче?» спросил царь и Ора, старец Сисой. «Я вижу себя хуже всех людей», отвечал Ор. Вот, дорогие братья и сестры, как спасали святые угодники Божьи. Любого святого русского, преподобный Сергий, великий святый, а как он смирался, его весь мир почитал, а он в рубище ходил, огороды копал, садил, дрова рубил, братьям шил одежды, чинил их, стирал и печки топил. Однажды москвич один наслышался о подвиге великого угодника Сергия, решил прийти уповедать его. И вот добрался он до обители и спросил, где Ава? Ему сказали, там на огороде работает. Он подошел, увидел в рубище худого, измученного старца, работающего мотыгой. И не поверил. И снова прошел, переспрашивая других. Покажите, я столько пути, я так устал, сдалека пришел. Покажите, хочу старцу попасть. Ему снова привели и вызвали преподобного. Разве это он? Да, это он. Нет, это не он. Я хочу великого подвижника увидеть. Преподобный Сергий Прозорливый подошел к нему и сказал, хуже меня ты никого здесь в обители не увидишь. Так были святые. Святый Серафима Саровского. Ангел во плоти. Избили разбойники до смерти. Он походатайствовал, чтоб простили, чтоб не судили их. Их молебцы арестовали, нашли. Молеб судить. Так все святые, так наши и новомученики, ни за что судимые, за правду, за истину, за веру православную, за Бога. Сколько они терпели, читаем их жития, суды над ними, допросы страшные, мучительства. Никто не отрекся от Христа, никто выхвалил себя, а смиренно нес свой жизненный крест. Так и Господь нас призывает к смирению, к покаянию и терпению. На реках Вавилонских, там Сидохом и Плакахом, когда помянуте нам Сиона, начинается пост, и услышим мы эту великую на следующее воскресенье песню. Она составлена за много сот лет, тысяч лет до пришествия Христова. Иудеи, пользовались благоволением Господним, избранные были Господом Богом, чтобы приготовить все человечество принять у Спасителя. Великолепный храм построил Господь им, Соломону. А что мы видели? Возгородившись, они зажили хорошо, посвистывали возле храма, проходя, посмеивались, а храм был пустой. И вот Господь предал их в вавилонский плен на 70 лет. И там в плену, вспоминая Отечество и храм Иерусалимский, и Господа Бога своего, которого оскорбили, они покаялись, принесли настоящее покаяние. Их покаяние, их вопли излились этим замечательным песнопением на реках Вавилонских. Там они заплакали, там и Господь простил их грехи. Но 70 лет пришлось и что? Новое поколение уже с плена возвратилось. Мы в плену греха. Грех на каждом шагу. Сегодня как никогда, казалось бы, время свободной веры. Все нам дано. По несколько литургий каждого дня причащаться, хоть каждую неделю можно. Исповедоваться, все дано нам. Сколько книг напечатано, святых отцов. Все, читай, молись, спасайся. А как никогда сейчас нет у нас огонька веры и слезной огонька молитвы. Какая, к сожалению, была в советское время. Кто жив в те времена, то знает. Я сам по себе чувствую и по людям вижу. В те времена так хотелось молиться и молились. Огонек веры был крепкий, кто был верующий. И молитва горела. Хотелось проповедовать и все. А сейчас дана полная свобода. К сожалению, мы стали не горячий, не холодный. О, если бы ты был горячим, сказано в Апокалипсисе Лаодокийской церкви, или холодный, а так ты теплый, я отвергну тебя, говорит Господь Вседержитель. Как это страшно. Поэтому будем, дорогие братья и сестры, дает нам Господь время покаяния. Будем запасаться, учиться молитве у грешника Митаря. И смирение велико его. Если будем смираться, никого не осуждать, в людях, даже в грешниках, видеть образ Божий, то милосердный Господь примет и наше покаяние. Господь дает нам эти дни, великие дни, чтобы мы приготовились к великому посту. Неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде, прощенное воскрешение до слез трогательное завершается подготовительным подвигом к великому посту. И дай, Господи, чтобы мы приготовились по-настоящему, очистили себя от всякой скверны, плоти и духа, запаслись тем, которое необходимо в борьбе с дьяволом оружием, смирением и покаянием, вошли в подвиг поста, достойно совершили этот подвиг и достойно встретили великий праздник из праздников, торжество из торжеств, Пасху Христову. И дай, Господь, мы не знаем, но чувствуем, что многие из нас сегодня или завтра, может, кто еще до Пасхи, уйдет в вечную вечность. И дай, Господи, чтобы и там, и на небесах встречали Пасху, радовались, ликовали, хвалили и славили Бога за Его великое милосердие к нам грешным недостойным. Ибо Он пострадал за нас, Он пролил кровь, Он смирил Себя даже до смерти, смерти крестной, зато превознес нас превыше небес, чтобы и сам превыше небес вознесся. И дал нам, открыл небо. Воспользуемся милостью великою Господа нашего Иисуса Христа. И дай, Господь, чтобы мы все удостоились вечной блаженной жизни. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Ильи, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в неделю о мытаре и фарисее. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Очередная передача из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия.
Ублажаются чистые сердцем, не имеющие лукавого помысла, ни злого пожелания, ни суеверия, ни ересей. Ряд весьма полезных мыслей для духовной жизни высказывает задонский затворник и при взгляде на состояние сердечной чистоты. Чистые сердцем узрят Бога. Сердце есть начало всех нравственных деяний. Бог в простом сердце. Господь желает все наше сердце для своего обитания. Долг наш – блюсти сердце. Итак, узрят Бога чистым сердцем, потому ничего нет нужнее, как всеми силами и средствами стараться об очищении своего сердца, чтобы никакая подозрительная мысль не имела в нем себе пребывания. Тогда уже тяжко будет служить, говоря, что суетное и ложное, и не только служить, но и быть с ними вместе. Напротив же сего, приятно будет обращаться с плачущими и воздыхающими о бедствовании души во многомятежном мире сем и о страшном суде Божием. С такими людьми не рассталась бы душа, всегда ищущая очищение от неподобных помышлений. От сердца исходит все, и доброе, и к нашему прискорбию плохое. Здесь встречаются и благо, и зло. Сердце есть начало и корень всех деяний наших. Что ни делаем по внутренности и по наружности, сердцем делаем или добро, или зло. Сердцем веруем или не веруем. Сердцем любим или ненавидим. Сердцем смиряемся или гордимся. Сердцем терпим или ропшим. Сердцем прощаем или злобимся. Сердцем примиряемся или враждуем. Сердцем обращаемся к Богу или отвращаемся. Отходим и удаляемся. Сердцем благословляем или клеем. На сердце радость или печаль. Надежда или отчаяние, покаяние или нераскаянное житие, страх или дерзновение. В сердце простота или лукавство. Сердце воздыхает, молится, уповает или противное делает. Следственно, чего на сердце нет, то и в самой вещи нет. Вера не есть вера. Любовь не есть любовь, но лицемерие, когда на сердце не имеется. Смирение не есть смирение, но притворство, когда не в сердце. Дружба не дружба, но горшая вражда, когда оказывается только по наружности, а в сердце не имеет места. Так Бог требует от нас сердца нашего. Всякое дело человеческое не по наружности, но по внутреннему сердцу состоянию судится и по намерению. Часто наружное дело у того и другого одинаково видится, но внутреннее расположение и намерение различно может быть. Например, один дает милостыню ради имени Христа, желая в бедности просящему помочь, а другой, чтобы славу добрую нажить. Тот первый – истинный милостивец, а этот другой – тщеславец. Почивает Бог, простоте сердца. То простое сердце, которое ничем и никакой мыслью не занято, просто для Бога и необходимо для непотребных помышлений. Оно врождено благой мыслью и потому неприступно лукавому помыслу. Верующему же сердцу нет ничего невозможного о Господе. «Истину пишу», — заявляет Инна Георгий, — «что человек, какой бы ученый ни был, покуда мудрствует о себе и привязан к земным удовольствиям, никак не может иметь истинного понятия о небесных вещах. К понятию всему ближе простосердечный земледелец, нежели надменный философ. Для принятия веры нужно простое сердце, и тогда бывает то, что верующему вся возможна суть о Господе, а неверующий уже осужден есть и не может разуметь истины, но живет по своей воле и тонет по желаниях своих, прельщая себя временными усуждениями. Все наше сердце Господь желает для своего царствования. Если зеркало поверну к земле, то в нем отразится земля, если к небу, то небо. Так и сердце. Когда обратится к свету заповеди Божьих, тогда светло и радостно на сердце, а когда погружено будет во тьму, тогда все покроется тьмой, томится, мучается, тоскует, унывает и не видит света истинной своя радости. И то, и другое обращение предоставлено здесь нашему самовластному произволению. Миру ли, возлежащему, хотим угождать и сообразоваться во всем его прелестям, или Богу единому угождать и сообразоваться ему по заповедям его, в кротости и смирении духа, и в претерпении прискорбности до самого конца. Но, чтобы могли мы угождать вместе и миру, и Богу, этого и помыслить не можно. О, как нужно нам почаще проверять себя самих. Что мы делаем? И в каких занятиях проводим дни свои? Господь не хочет половины сердца нашего, но все сердце просит себе для царствования в нем вечного. Что ж вы скажете теперь, какая еще скорбь мешает вам радоваться Господе? Надо почаще уединяться для молитвы, для чтения и внимания Слову Божию. Оно неизреченно вас обрадует и обвеселит все ваше сердце. Да вразумит вас Господь разумом, как надобно опасно жить и как во всяком звании спасаться. Надо быть постоянно на страже. Одной неподобающей мыслью можно потерять столетний труд спасения. Как нужно быть всегда в страхе Божьем и блюсти опасное сердце.
У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Прозвучала очередная передача из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия. Нашу программу продолжает беседа редактора Валерии Духанина с новоназначенным епископом Душанбинским Петеримом Твороговым. Владыка Петерим – выпускник Московской духовной академии.
Владыка Петерим, вы совсем недавно стали архипастырем, вы епископ, в общем-то, наверное, дальней епархии, если так вот посмотреть в отношении Москвы. Наши слушатели помнят вас по вашим беседам и проповедям, которые вы произносили, еще будучи преподавателем Московской духовной академии. Теперь, конечно же, у многих есть интерес. Вот вы поехали, в общем-то, в Таджикистан, да, это такие вот южные страны, где ну, может быть, даже немножко другой народ, вот могли бы вы поделиться своими впечатлениями и вообще о вот новом этапе вашего церковного служения и, может быть, о впечатлениях в отношении людей, которые вообще в Таджикистане, ну и как они относятся вот к православию?
В Таджикистане осталось не так много русскоязычного населения, и те, кто остались, от тех условий, в которых они там существуют, они тоже хотят все в большей своей части уехать в Россию. Там действует программа по переселению русских людей в Россию, и, к сожалению, основная масса стремится уехать. В мою задачу, да, как и благословенный святейший патриарх Кирилл, когда напутствовал меня ехать в Таджикистан, он говорил, что нужно этих людей постараться задержать там. И все, что в моих силах, я пытаюсь, конечно, сделать, но, к сожалению, я не могу изменить экономическую ситуацию в стране и, ну, вообще какие-то условия и бытовые с тех, каких пребывают люди в Таджикистане. Что это имеется в виду? Во-первых, образование. В русскую школу русскому человеку бывает попасть трудно. 90% в русских школах учатся таджиков. Наше русское население, очень бедное, которое не может заплатить за свое образование, оно учится в таджикских школах. И я сталкиваюсь с такой ситуацией, что русские дети говорят с очень сильным акцентом, и русские теряют русский язык. Не таджики даже, а русские теряют русский язык. А потом очень плохое качество медицинского образования. И русские понимают, что у них там нет будущего, что они там получаются аутсайдерами в этой стране. Единственное, какое-то вот отрада, утешение, там это вот наша церковь. Она единственная в Душанбе, единственная всего церковь, и единственная церковь во всем Таджикистане, которая приносит какой-то доход. Потому что все церкви, там у нас 6 церквей по всему Таджикистану, и вот только в Душанбе церковь, она приносит доход и может содержать священника. Все остальные 5 церквей, они убыточные. Церкви не могут платить ни зарплату священнику, ни совершать какие-то мероприятия, или даже содержать там, может быть, воскресную школу или вот это вот. То есть очень низкий уровень, просто нищета. И я столкнулся с тем, что люди хотят, чтобы им все делали бесплатно. Помогали, то есть, чтобы их кормили бесплатно, чтобы помощь давали. Нужно еще понимать, что люди пережили войну. Нам это очень трудно понять. Психологию людей, которые пережили войну. А мы их вот видим, мы с ними разговариваем. Действительно, это очень большая трагедия была в жизни этих людей. Там страшные события происходили. Они тоже рассказывают вот какие-то истории, когда дети, маленькие дети, просто у них на глазах убивали людей. Когда по Душанбе ехал бандит какой-нибудь с автоматчиками, и все, кто встречались ему по пути, просто расстреливались. Если кто-то попадался, там даже из русских, то есть они были бы убиты. Трупы на улицах. И все это у них свежо в памяти. У меня, например, в алтарнике 14 лет мальчишки, этому он видел, как в очереди просто у него соседа, который стоял тоже в очереди за хлебом во время войны, у него на глазах застрелили. То есть и такие картины, конечно, они не проходят бесследно. Хотя, вот если говорить даже про молодых людей, про алтарников, которые у меня есть про аномалии, они все свое свободное время проводят в храме, в алтаре и помогают. То есть им там делать нечего, где-то в каких-то развлекательных учреждениях, просто потому что этих учреждений нет. Поэтому им интересно в храме. И это вот как-то хорошо, это меня как-то, ну, утешает все-таки. И помогают они, и читают, но читают с акцентом.
Наверное, вообще мало кто знает, да и для меня тоже новость, что, оказывается, по всему Таджикистану всего лишь 6 храмов, да?
По всему Таджикистану всего 6 храмов. И вот 15, 20, 25 человек, прихожан, они мне обречают, они дают сейчас мне годовой отчет, они мне переписывают, 25 человек прихожан, например, в храме в Чкаловске. Все, то есть у них вот есть эти прихожане, 25 человек всего, вот такие приходы. В Душанбе еще более-менее такой, ну, нормальный приход, относительно нормальный.
А вот алтарники, про которых вы говорите, они русские или таджики все-таки?
Русские. Русские или наполовину таджики, вот такие вот тоже есть. То есть те, которые все-таки, их воспитывает русская мать, например, одиночку. Вот у меня есть такой Дима, у него мать русская, а отец таджик.
Я вот помню, когда учился в академии, посещал следственный изолятор, где находились, вот ожидая суда, подследственные, так скажем, ну уже, конечно, они в основном все уже, можно сказать, принадлежали преступному миру, и вот там один Хуршет по имени. Он таджик по национальности, и он решил принять крещение. Тюремное руководство не желало допустить его крещения, потому что, ну, считалось так, что если он примет крещение, вернется на родину, то его родственники могут убить, ибо там ислам, он происходил из такой вот сугубо мусульманской среды. Но, тем не менее, он все-таки принял крещение, и вот я когда участвовал то видел, как его лицо само прямо изменилось, преобразилось. То есть он действительно ответственно очень к этому отнесся. А вот если брать в целом население Таджикистана, насколько вот там все-таки ислам является такой вот религией, ну, так вот, скажем так, горячо исповедуемой, ради которой они там готовы на все? Или же там просто какое-то очень миролюбивое отношение к православным? Вот как в плане религиозной ситуации?
Нетерпимости со стороны местного населения нет, я не наблюдал совершенно. Сейчас там демократическое государство, светское государство, и сама власть, она как раз опасается очень радикальных исламских настроений. Там, например, есть закон, запрещающий детям ходить и в мечети, и в церкви, несовершеннолетним детям. То есть под этот закон попадаем и мы тоже. Вот. За мечетями следят. Приходят в мечети, выгоняют детей. Из наших православных храмов не выгоняют, вот, а из мечети просто выгоняют, потому что боятся, что эти дети будут воспитаны в духе экстремизма, исламского такого фундаментализма. А мы никакой угрозы не представим, они это понимают. То есть у нас православная церковь всегда мирно себя вела. Но, в принципе, эту норму можно и к нам применить, потому что такая норма есть.
Да, достаточно такая какая-то прям решительная, такая жесткая мера. Владыка, вот насколько сейчас возможно совершать миссию среди вот мусульман, таджиков, находясь там? Или лучше их все-таки обращать, когда они приезжают к нам в Россию? Многие же едут оттуда, наверное, да, вот на какие-то работы, чтобы устроиться.
Но мы не ставим даже такую задачу обращать таджиков. Наша главная цель – это окормлять тех русских, которые там находятся. И вообще, если брать даже опыт миссионерства дореволюционной, миссией среди мусульманских стран занималась Казанская духовная академия. И вот известные миссионеры Казанской духовной академии, они давали такие советы, что ни в коем случае не нужно вступать в богословские споры с мусульманами. Потому что даже победа в этом богословском споре, она только будет раздражать их и никакого результата не принесет, а еще больше их только раздражит. И нужно показывать примером своей жизни, христианской жизни, им пример, да, для того, чтобы их обращать в христианство. Тогда они захотят принять христианство, если они будут видеть перед собой положительный пример. И здесь мы тоже так же пытаемся. То есть мы никого не обращаем, когда к нам приходят, они просят иногда некоторые креститься, кто-то со страхом, с боязнью, да. В основном просят, когда люди одержимые, приводили к нам одержимую девушку, вот одержимый молодой человек тоже. Там очень много колдунов, очень много экстрасенсов, очень много магов. Очень много. Практически все местное население или обращается к ним, или само занимается всеми вот этими практиками. Приходят к нам постоянно свечи, просят купить для этих всех ритуальных действий. У меня из-под лица несколько раз доставали записку о покаянии епископа Петерима. Тоже это все там практикуется. И поэтому обстановка непростая. И они, конечно же, от этого от всего страдают. Очень много болезней, очень много одержимости. Когда они приходят, говорят, помогите нам. Я говорю, я вам ничем не могу помочь, потому что я не могу даже к вам приступить. Если вы креститесь, вот в таинстве крещения есть как раз изгнание злого духа вот, от вас. Тогда, вот, и с этого я могу начинать. Потом я могу молиться за вас. Вы уже можете участвовать в таинствах, но вы сами принимаете решение. И вот одну бесноватую девушку мы все-таки покрестили недавно. Но это такие единичные случаи, и уже такие и крайние. Ставим их перед выбором, но говорим, что специально какое-то миссионерство мы там не можем себе позволить.
Оказывается, есть те, которые чувствуют некую духовную для себя опасность, да, если вот они там клали вот эти записки под Орлиц, то есть, ну, в плане вот оккультизма, да, то есть они, увлекаясь этим, чувствуют, что с приходом епископа православной церкви для них есть какая-то вот опасность, вероятно.
Ну да, они сразу очень насторожились, активизировались, потому что до этого в этом Душамбинском храме там не совершалась каждый день божественная литургия, но ко мне приехали инокини, сразу было введено, как они приехали, монашеское правило совершать, как у нас строят Сергиевы лавры. То есть это молебен, святитель Николаю, полуношницы, три канона, акафист. И в первый же день, когда мы ввели это правило, сразу приходит бесноватая девушка. На второй день приходит молодой человек тоже, который был бывший маг, колдун, который в жутком состоянии, просто был в страшном состоянии, он пришел ко мне на беседу, совершенно неадекватный. Тоже как-то мы начали с ним там работать, он более-менее немножко исправился, хотя тоже сейчас с ним очень много проблем. Они сразу с первого же дня стали к нам приходить, именно они. Вот. Потом тоже был случай, была такая у нас бабушка, баба Вера, очень ревностная такая христианка, и она стала ходить на каждый этот молебен. Молебен совершался рано. Местные бабушки все время жаловались, что они не могут себе позволить приехать на службу в субботу вечером, да, и в воскресенье утром, потому что у них просто не хватает денег на маршрутку. Я сначала пробовать заговорил, почему, говорю, вы не бываете вечером, да, мало очень народу на всеношной, а на литургии много. Говорю, почему вас вчера не было? Потом они говорят, владыка, у нас просто нет денег доехать до храма, поэтому мы приезжаем только с утра, можем себе позволить. А вот эту вот бабу Веру, которая такая же была нищенская пенсия, это пенсия у них 70 самун, это если умножить где-то, ну почти что на 7 будем, да, умножать, ну где-то около 500 рублей, даже меньше на наши деньги. Вот и вся пенсия. Маршрутки там ехать, по-моему, один самун, а если на перекладных, то еще там дороже получается. И вот эта вот баба Вера, про которую я рассказывал, она как раз ходила каждый день на всех службах, приезжала на молебен, и где-то вот месяц, даже еще, по-моему, не прошел, как мы ввели вот это правило, она как раз ехала на молебен, не сбивает машина насмерть. У нее записка как в руке нашли о здравии. Она молилась о своих родственников, и поэтому ее как-то поняли, что она в храм шла, привезли ее к нам. И вот я ее отпевал сам, и на проповеди тоже сказал, говорю, у вас, говорю, впервые совершается отпевание мирского человека архиереем, говорю, и этой честью удостоился ему вот эта вот ревностная прихожанка, которая была сбита машиной, а Господь сказал, в чем застану, в том и служу. И вот, вот такие вот подвижники там незаметные, они есть тоже и там тоже.
Владык, ну, наверное, сейчас вот рано говорить, но все-таки возможны ли такие перспективы, да, чтобы рукополагалось там вот больше священнослужителей, может быть, из местного населения, храмов становилось побольше?
Ну, по поводу рукоположения, это у нас уже происходит. Именно из местного населения я стараюсь. Вот сейчас мы рукоположили одного диакона, молодого человека, очень хороший, и был там диакон, мы сейчас рукоположили священника. И сегодня буквально здесь вот в Московской духовной академии я рукоположил монаха Иоакима, которого я подстриг позавчера, в Троицкой Сергиевой лавре, в моче преподобного Сергия, семинариста, который проявил такую решимость поехать туда, в Таджикистан. Алексей его звали, да, сейчас Иоаким, Иродиакон Иоаким. Он ко мне подошел и говорит, владыка, я, говорит, хочу поехать к вам в Таджикистан, потому что, говорит, я не хочу искать каких-то легких путей, все хотят где-то получше пристроиться, а я хочу поехать туда, там, где наиболее трудно. Я удивился такому его решению, ну и, конечно, с радостью его принял. 2 месяца он там пробыл, и потом мы решили, что нужно постричь его здесь, писали прошение Святейшему Патриарху, все, что я благословил, причем благословил буквально вот после Архиерейского собора 2 дня назад. Мы его и постригли. Постригли и сегодня руку положили. Сегодня такая у нас радость. Вот теперь он иродиакон Иоаким и будет там у нас служить. Сейчас он пройдет здесь практику богослужебную в академии, чтобы научиться именно академической службе. Вот, чтобы потом уже готовить там диаконов местных, ну или священников тоже, по образцу именно Московской духовной академии, литургическую практику такую.
Судя по вашему рассказу, да, как вы изобразили вот отношение правительства к религиозному образованию, к мечетям в частности, да, вот и храмам, можно заключить, что все-таки местное правительство, оно в какой-то мере расположено представителям православной церкви, или же не все так вот просто?
Они просто как-то не обращают на нас внимания. Не сказать, чтобы расположено, то есть какой-то помощи, такой вот материальной помощи или какой-то другой помощи, а от местного руководства нам нет. Вот, хотя относятся они к нам довольно-таки лояльно, и, слава Богу, то есть мы как-то благодарны им, советы по делам религии. Очень хорошее у нас отношение. Но, естественно, зачем они нам должны оказывать помощь, то есть мы от них и не ждем особо какой-то помощи. К сожалению, ни помощи никакой практически от наших соотечественников. Мы там живем предоставленные сами себе. То есть на тот доход, небольшой очень доход, который у нас есть от храма, от этих вот бедных бабушек, которые составляют как бы основу прихода. Вот мы как-то пытаемся там существовать, но, естественно, какого-то большого развития себе мы позволить не можем. Единственное наше какое-то такое гуманитарное мероприятие, это мы в одном из кишлаков, недалеко от Душанбе, преподаем русский язык, чтобы вот этих вот таджиков местных, да, чтобы им тоже какую-то оказывать помощь, чтобы их научить русскому языку, они могли бы приехать в Россию и устроиться на работу, потому что там им негде работать, зарплаты очень низкие. Вот, вот такой. Но это всего одна школа, один преподаватель. Мне запретили самому преподавать русский язык там, потому что это воспринимается как миссионерство, если я буду в рясе. Вот, я хотел сам преподавать, потому что я имею опыт преподавания, ну и диплом имею, учитель русского языка и литературы, но мне запретили. Сказали, что это будет восприниматься как миссионерство. Ну, тогда мы одну из наших прихожан туда благословили, она 2 раза в неделю ездит в эту школу и преподает русский язык там. Вот. Ну и кормим неимущих мы. Там у нас есть рабочие столовые, своих сотрудников кормим. И все, что остается, просто да, приходят бедные очень люди, и в баночку мы даем, раздаем еду. Потому что люди просто там голодают.
Как бы мы не предполагали такой вот, может быть, поворот в нашей беседе, но, наверное, у вас уже есть сайт, но, может быть, есть какие-то вот в интернете данные, да, может быть, вот кто-то вдруг захочет сделать какое-то пожертвование на епархию Душанбинскую, да, чтобы, может, поддержать вот церковь в Таджикистане и, может быть, помочь вот бедствующим православным. А есть ли какая-то возможность это сделать людям, имеющим средства, находящимся в России?
Ну, у нас сайт в стадии разработки находится, он в принципе есть, адрес у него епархия.me, вот мне не нравится, что .me, но как-то по-другому мы хотели .tj, да, чтобы так же, когда, ну, а местные почему-то не зарегистрировали, поэтому получилось епархия.me, вот это вот наш сайт, там есть кое-какая у нас информация, но он еще не готов до конца, поэтому не надо удивляться такому недоделанному виду. И там есть какие-то у нас там реквизиты наши, по которым нам можно связаться. А мой электронный адрес личный я могу тоже как-то озвучить. Это очень легкий он. Петерим, имя мое, маленьким буквами латинским. Петерим, @yandex.ru. Можно как-то написать тоже мне письма, и мы можем связываться. Потому что любая помощь нам, конечно, нужна, необходима. Вот, там и здания все нужно ремонтировать у нас, потому что они в аварийном состоянии. Вот даже то здание, в котором я сейчас собираюсь жить, это тоже дом в аварийном состоянии, не знаю, сколько он простоит. Вот, но сейчас я пока на съемной квартире живу. Естественно, все храмы, которые у нас там есть, они тоже требуют и ремонта, и ухода, и помещения те, которые при храмах. Вот, и сотрудникам там зарплата не выплачивается. То есть, да, сейчас вот в тех как раз говорю, что если вы берете себе сотрудника, то нужно выплачивать зарплату. Я тоже прекрасно понимаю, но, к сожалению, у нас ни один храм не может платить никому зарплату, даже священнику не может платить зарплату. Вот, то есть, такое бедственное положение. А в то же время, то есть, действительно, целый регион, это целая республика, и нам там нужно удержаться с помощью как наших соотечественников, которые здесь в России находится. Потому что если мы потеряем этот регион, это будет очень плохо. И нам плохо, и таджикам плохо. Потому что мы молимся за и страну сию, и за Таджикистан тоже мы молимся. Потому что там положение тяжелое. И надеюсь, что по нашей молитве оно все-таки будет тоже исправляться. Не за уж мы такие молитвенники, а потому что Господь принимает молитву, которая каждый день совершается. Тем более в таких вот непростых условиях. Там слабые люди не выдерживают. Это я точно скажу, потому что брал я с собой людей, и некоторые уже сбежали. Не смогли, не вынесли там. Даже не столько бытовых каких-то неудобств, да, сколько духовные брани, которые там. То есть вот это вот все окружение, все эти колдуны и вообще вот вся вот эта атмосфера такая тягостная, которая давит. Вот именно из-за этого убегают. Люди не справляются, не могут, не выдерживают.
Да, если все-таки мы вспомним, да, как вот Россия, которая всегда опиралась на православные ценности, как она развивалась, то, естественно, это развитие выражалось и в привлечении вот рядом находящихся народов и стран, да, и Таджикистан, вообще как Средняя Азия, которая включалась в Российскую империю, и тем самым вот эти страны, они потихоньку начинали христианизироваться, но революция как-то вот сбила все это, и в настоящий момент, наверное, надежды могут возлагаться только на церковь, потому что все лучшее сейчас вот, что еще остается в России, оно сосредотачивается именно в церкви. И в плане идейном, в плане патриотизма, в плане вообще нравственности, культурных ценностей. И, конечно, нужно только приветствовать то, что в Душанбе появилась епархия. И очень хотелось бы, чтобы больше там было священнослужителей. И, может быть, со временем еще появились бы какие-то епархии. Мне тут трудно что-то вот еще сказать. Владыка, вот как бы вы уже как бы завершили вот нашу беседу?
Ну, вы знаете, может, несколько неожиданно. Вот вы говорите там, что наша церковь, наши прихожане, да, показывают пример нравственного совершенства им. Нет, далеко не так. Вот здесь как раз они нам показывают пример, даже вот в отношении одежды. Вот митрополит Викентий, да, глава Среднеазиатского митрополитчего округа, он часто в проповеди как раз обращается к русским прихожанам, к нашим православным, чтобы они подражали мусульманам в одежде, женщинам мусульманским, особенно женщинам, да, потому что они действительно очень целомудренно одеты, а наши нет, поэтому мы не всегда подаем пример. В этих странах, особенно в Таджикистане, у них вот эти семейные отношения со стороны женщин, я говорю, что со стороны мужчин, мужчины как раз у них там несколько по-другому, но женщины и целомудренны, и послушны своим мужьям, и очень тяжелую несут ношу очень тяжелую. Вот мне женщины, честно говоря, жалко, потому что очень много детей, нищета страшная, и там не встретишь мусульманку, одетую, как вот наши, например, иногда бывает, да, то есть раздетую, можно даже сказать, а не одетую, да, больше. А у нас, да, у нас и в храм в таком виде могут прийти, вот, и поэтому здесь, конечно, есть у нас даже чему поучиться у них. И отношению к пожилым людям. У нас сейчас нет никаких авторитетов, у нас сейчас очень плохо дети обращаются с родителями. Вот там этого ничего нет. Там как раз это традиционно уважительное отношение сохранилось. Поэтому здесь нам есть чему у них тоже поучиться. Естественно, наше вот это сокровище, богатое сокровище христианской веры, конечно, тоже мы должны им делиться, но делиться очень осторожно, очень аккуратно, чтобы их не обидеть, вот, чтобы их не задеть. Здесь не должно быть никакого ригоризма, и ничего не нужно им навязывать. Потому что такой регион очень опасный. А то, что у нас хорошее, то, что у нас интересное, красивое, это, конечно, они все видят. И то, что нужно, они у нас возьмут. Но сейчас я считаю, что еще не пришло время, вот вы говорите, там что-то крестить их или что-то там как-то нет. Еще такого нет времени. Сейчас время показывать своей жизнью пример. Вот какое сейчас время.
Вы слушали беседу редактора Валерия Духанина с новоназначенным епископом Душанбинским Петеримом Твороговым. Владыка говорил о современном положении православной церкви в Таджикистане. Завершает нашу сегодняшнюю программу шестая заключительная часть беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой. Напомню, этот фрагмент взят из общей беседы, которая состоялась в рамках съемки фильма с участием Сергея Андреевича в Троице-Сергиевой лавре в начале нынешнего 2013 года.
Моя встреча с отцом Кириллом Павловым произошла вот в начале февраля 1982 года, так называемый посылочный его. Она теперь уже... Это внизу было помещение, где батюшка принимал. В келье же он никого там не принимал. Вот тут внизу было помещение, в котором он принимал. Она называлась посылочной, потому что там как бы и посылки хранились. То есть приношение богомольцу. Вот в этой посылочной он принимал. Я возвращался от владыки Иоанна из Ярославля. И вот приехал к нему. И сразу я, сердце сердцу весть подает. Знаете такое слово? Вот. Сердце сердцу весть подает. И он так меня принял, что я почувствовал, что он полностью того же самого духа, как и отец Лука, с которым вот я был знаком, Суламский старец, с которым я знаком был, очень близко был знаком. Вот. Это я был очень близко. Совсем мы как родные были с ним. У меня я папу потерял в 43-м году, и поэтому я лаской папы не знал. А он меня на прощение так обнимал, так как бы поцелует тебя, так обнимет, что всеми своими косточками. И такую любовь имел ко мне. Я никогда, я отцовской длиной как бы, я увидел, что такое человек может любить. И он никогда меня не спрашивал, ничему как бы меня не говорил. Вот давай вот, Сережа, ты вот пасись так-то, ты вот столько делай, ты вот что-то делай. Он мне никогда не говорил этого. Да. Я вижу, батюшка тоже ничего такого не говорит. Схий игумен Лука, первый мой духовник. А потом, ну, одновременно, когда, вот, значит, я и у него исповедовался, но он же в Псковско-Печерском монастыре был, я не всегда мог, но я мог на исповедь пойти к отцу Петру Гнедичу, вот, который тут упоминался, я сегодня показывал. Так что, да нет, на духовный отец может быть только один. Да, только один, потому что ты чувствуешь, ты как на крыльях. Ой, а я теперь ни за что не отвечаю. Он за все отвечает. Нет, это не то чувство безответственности, о котором вы говорите, это не то чувство. Это чувство, что он тебя настолько любит, что когда придет Царство Небесное и скажет, Господи, вот ты меня лучше туда не пускай, только вместе вот с ним. Понимаете, вот какое чувство, что он будет за тебя всегда ходатаем. Что у тебя не будет, ты что ты вот, ну, ошибался, что-то делал, он скажет, нет, Господи, или меня в рай не пускай, а если пускай, то вместе вот с моими чадами. И это же чувство реальное у меня было, что так будет. Ну, основное, благодаря ему написаны эти книги, все вышло благодаря ему. Ну, как это, знаете, это, я думаю, лучше это лучше не будем говорить. Как? Потому что всему есть мера. И, наверное, есть мера того, что я сказал.
Вы слушали шестую заключительную часть беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой. Подошел к концу 428-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.